Глава 7. Эпиграф. Сенсационное приключение сэра Малкольма Гатри из Брэмора стремительно ворвалось на полосы многих газет. Даже лондонская Daily Mail посвятила ему несколько строк в рубрике «Бёзар». Однако, поскольку не все наши читатели знакомятся с прессой, издаваемой южнее Твида, а если и знакомятся, то с более серьезными, нежели Daily Mail, изданиями, мы решили напомнить суть события. 10 марта текущего года мистер Малкольм Гатри отправился на рыбалку на озеро Лох-Гласкарнох. И там мистер Гатри наткнулся на возникшую из тумана и пустоты юную девушку с уродливым шрамом на лице, ехавшую верхом на вороной кобыле в сопровождении белого единорога. Девушка задала онемевшему от изумления мистеру Гатри вопрос на языке, который мистер Гатри любезно определил как, цитируем, «пожалуй, французский», или какой-то иной континентальный диалект. Поскольку мистер Гатри не владеет ни французским, ни каким-либо иным континентальным диалектом, разговора не получилось. Девушка и сопровождавший ее зверинец исчезли или, выражаясь словами мистера Гатри, растаяли, как сон золотой. Наш комментарий. Золотой сон мистера Гатри был, несомненно, того же золотого цвета, что и виски «Сингл Молт», который мистер Гатри любил, как нам стало известно, попивать достаточно часто и в таких количествах, которые объясняют появление белых единорогов, белых мышек и возникающих из ничего чудовищ на озерах. А наш вопрос звучит так. Что мистер Гатри намеревался делать с удочкой на Лох-Гласкарнох за 4 дня до окончания периода, запрещающего рыболовство? Инвернес Уикли от 18 марта 1906 года. Поднялся ветер, небо на западе начало темнеть. Наплывающие волнами облака одно за другим гасили созвездия. Погас дракон, погасла зимняя дева, погасли 7 кос. Облака закрыли горящее ярче и дольше других око. Небосклон вдоль горизонта осветили короткие вспышки молний. С глухим грохотом прокатился гром. Ветер резко усилился, сыпанул в глаза пылью и сухими листьями. Единорог заржал и послал ментальный сигнал. Цири сразу же поняла, что он хотел сказать. «Нельзя тянуть. Единственная наша надежда в быстром бегстве. В нужное место и нужное время. Поспешим, звездоокая!» «Я владычица миров», — напомнила она себе самой. «Я старшая кровь, у меня власть над миром и пространством. Я кровь от крови Лары Доран». Иораквакс заржал, поторопил. Кельпи поддержала его протяжным фырканьем. Цири натянула перчатки. «Я готова». Шум в ушах, вспышка и яркость, а потом тьма. Воды озера и предвечерняя тишина несли ругань короля рыбака, который на своей лодке тянул и дергал леску, пытаясь освободить блесну, зацепившуюся за дно. Глухо плеснуло упущенное весло. Нимуэ нетерпеливо кашлянула. Кондверамурса отвернулась от окна, снова склонилась над акварелями. Особенно притягивал взгляд один из картонов. Девушка с развивающимися волосами верхом на вздыбленной вороной кобыле. Рядом белый единорог, тоже поднявшийся на дыбы. Его грива развивается так же, как волосы девушки. «Пожалуй, только относительно одного этого фрагмента легенды — заметила адептка. — Мнения историков не разошлись. Они единодушно считают его вымыслом и сказочным украшательством, либо же тонкой метафорой. А художники и графики, назло и наперекор ученым, облюбовали именно этот эпизод. Пожалуйста, что не картинка, то Цири и единорог. Например, здесь — Цири и единорог на обрыве у Приморского пляжа. А тут, смотри, Цири и единорог на фоне прямо-таки пейзажа из наркотического транса. Ночью под 2 лунами. Нимуэ молчала. Словом, Кондверамурса отложила картоны на стол. Всюду Цири и единорог. Цири и единорог в лабиринте мест. Цири и единорог в бездне времен. Цири и единорог, сказала Нимуэ, глядя в окно на озеро, на лодку и мечущегося в ней короля рыбака. Цири и единорог появляются из небытия как призраки. Висят над гладью вод одного из озер. А может, одного и того же озера, связывающего как застежка времена и места всякий раз разные, и все же всегда одни и те же? Не поняла? Призраки. Нимуэ не смотрела на нее. пришельцы из иных измерений, иных плоскостей, иных мест, иных времен. Видения, изменяющие чью-то жизнь, изменяющие и свою жизнь, свою судьбу, не ведая о том. Для них это попросту очередное место. Не то место, не то время. Снова в который же раз подряд не то место, не то время. «Нимуэ», — вымученно улыбнулась Кандверамурса. «Напоминаю, здесь я, снящая. Именно я нахожусь тут для того, чтобы наблюдать сонные видения и анаэроскопии. А ты ни с того ни с сего начинаешь вещать так, словно то, о чем говоришь, видела во сне». Королю-рыбаку, судя по резко усилившейся ругани, блесну отцепить не удалось. Леска порвалась. Нимуэ молчала, глядя на рисунки, на цири и единорога. «Все это», — очень спокойно сказала она наконец, — «я действительно видела во сне. Видела во сне множество раз. И однажды видела наяву». На поездку из Члухова в Мальборг при определенных условиях может, как известно, уйти даже и 5 дней. А поскольку письма Члуховского комтура, то бишь командира, Винриху фон Кнепроде, великому магистру ордена, должны были дойти до адресата не позже, чем в Троицын день, рыцарь Генрих фон Швельборн тянуть не стал, а отправился на следующее утро после праздника Вознесения, чтобы иметь возможность ехать спокойно и не бояться опоздать. Лянгзам Абазихи. Медленно, но верно. Такое поведение рыцаря очень нравилось его эскорту из 6 юных стрелков под командой Хаса Планка, сына пекаря из Кёльна. Арбалетчики и Планк больше привыкли к таким господам-рыцарям, которые ругались, орали, погоняли и приказывали гнать во весь опор, а потом, все равно не успев к сроку, всю вину валили на несчастных ландскнехтов, отговариваясь враньем недостойным рыцаря, к тому же рыцаря ордена. Было тепло, хоть и пасмурно. Время от времени моросило, яро затягивал туман. Поросшие буйной зеленью холмы напоминали рыцарю Генриху его родную Тюрингию, матушку, а также то, что у него больше месяца не было женщины. Едущие позади арбалетчики тупо напевали балладу Вальтера фон дер Фогельвейде. Хассо Планк дремал в седле. «Ве гутте фрао либехат, дер шамт их алле мисатат». Кто любит прекрасную женщину, тот стыдится всяческих злодеяний. Странствие протекало спокойно, и, кто знает, может, таковым оставалось бы и до конца, если б не то, что ближе к полудню рыцарь Генрих заметил неподалеку от тракта поблескивающий плес озера. А поскольку завтра была пятница, имело смысл заблаговременно запастись постной пищей, рыцарь приказал спуститься к воде и поискать какую-нибудь рыбацкую хибару. Озеро было большое и даже обзавелось собственным островом. Никто не знал его настоящего названия, но оно, несомненно, было святым. В здешней языческой стране, словно в насмешку, каждое второе озеро именовалось святым. Подковы захрустели по устилающим берег ракушкам. Озеро затягивал туман, но все же было видно, что с людьми здесь жидковато. Ни лодки, ни сетей и вообще ни живой души. «Придется поискать в другом месте», — подумал Генрих фон Швельборн. «А если нет, ничего не поделаешь. Поедим, что есть в мешках, даже если это ветчина. А в Мальборке исповедуемся. Капеллан назначит епитимью и освободит от греха». Он уже собирался отдать приказ, когда в голове под шлемом что-то зашумело, а Хассо Планк дико заорал. Фон Швельборн глянул и остолбенел, и перекрестился. Перед ними из ничего возникли две лошади. Белая и вороная. А мгновение спустя он с ужасом увидел, что из выпуклого лба белой лошади торчит закрученный винтом рог. Увидел он также, что на вороной кобыле сидит девушка с пепельными волосами, зачесанными так, чтобы они заслоняли щеку. Мираж, похоже, не касался ни земли, ни воды, а выглядел так, словно повис над стелющимся по глади вод туманом. Вороная лошадь заржала. «Упс!» вполне отчетливо произнесла девушка с пепельными волосами. «Ире Локи, Ире Тет, Сквайсме!»
«Святая Урсула, покровительница», — забормотал Хассо, побледнев как смерть.
Арбалетчики замерли, раскрыв рты и осеняя себя крестными знамениями. Фон Швельборн тоже перекрестился, затем нетвердой рукой вытянул меч из ножен, притороченных под тебеньком.
«Хайлиге Мария Муттерготтес!» — рявкнул он. «Штимирбай! Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас!» Рыцарь Генрих не опозорил в тот день своих бравых предков фон Швельборнов, в том числе и Дитриха фон Швельборна, храбро бившегося под Дамьетой и одного из немногих, которые не убежали, когда сарацины волшебством запустили на крестоносцев черного демона. Пришпорив коня и вспомнив неустрашимого предка, Генрих фон Швельборн ринулся на привидение, разбрызгивая вылетающие из-под конских копыт крошки без зубок. «Орден и святой Георгий!» Белый единорог совершенно по-геральдически поднялся на задние ноги. Черная кобыла заплясала. Девушка испугалась, это было видно с первого же взгляда. Генрих фон Швельборн бурей мчался на них. Как знать, чем бы все кончилось, если б озеро вдруг не покрыл туман, а таинственный мираж лопнул, распался на разноцветные осколки, словно витраж, в который швырнули камнем. И все исчезло. Все. Белый единорог, вороная лошадь, странная девушка. Мерин Генриха фон Швельборна с плеском влетел в озеро, остановился, мотнул головой, заржал, принялся грызть зубами удила. С трудом усмирив закапризничавшего коня, Хассопланк подлетел к рыцарю. Фон Швельборн глубоко дышал и сопел, чуть ли не сипел, а глаза у него были выпучены, как у рыбы. «Клянусь мощами святой Урсулы, святой Кардулы и всех 11 000 кёльнских дев-мучениц!» — выдавил из себя Хассопланк. «Что это было, Эдлахер рыцар? Высокородный господин рыцарь! Чудо? Явление?»
«Тайфюверк! Чертовщина!» — простонал фон Швельборн, только теперь бледнее от изумления и щелкая зубами.
«Шварце маги! Цаубирай! Черная магия! Колдовство! Проклятое языческое и чертовское наваждение!»
«Лучше поедем отсюда, благородный господин, да поскорее. До Пельплина недалеко, только бы церковные колокола услыхать».
У самого леса на возвышенности рыцарь Генрих фон Швельборн оглянулся последний раз. Ветер разогнал туман. В местах, закрытых стеной леса, зеркальная поверхность озера помотовела и пошла рябью. Над водой кружил огромный орел-рыболов.
«Безбожный! Языческий мир!» — пробормотал Генрих фон Швельборн. «Много-много трудов, работы огня ждет нас, прежде чем орден немецких госпитальеров наконец изгонит отсюда дьявола».
«Конек», — сказала Цири укоризненно и одновременно насмешливо. «Не хотелось бы быть назойливой, но я немного тороплюсь в свой мир. Я нужна близким, ты же знаешь. А мы сначала оказываемся у какого-то озера и налетаем на какого-то смешного простака в клетчатом костюме, потом на толпу грязных и орущих лохмачей с палицами, наконец, на психа с черным крестом на плаще. Нет-нет, не те времена, не те места. Очень тебя прошу, конек, поднатужься как следует. Очень тебя прошу».
Иораквакс заржал, вскинул рогом и передал ей что-то, какую-то мысль. Цири поняла не до конца. Задумываться не было времени, потому что в голове у нее опять разлился холодный свет, в ушах зашумело, а в затылке похолодало. Ее снова поглотило черное бархатное ничто. Нимую, заливаясь веселым смехом, потянула мужчину за руку. Они сбежали к озеру, петляя меж невысоких березок и альшинок, вывороченных с корнями и поваленных стволов. Выбежав на пляж, Нимуя сбросила сандалии, приподняла платьице, зашлепала босыми ногами по прибрежной воде. Мужчина тоже скинул ботинки, но в воду входить не спешил, а сбросил плащ и разложил на песке. Нимуя подбежала, закинула ему руки на шею и поднялась на цыпочки. Однако, чтобы ее поцеловать, мужчине все равно пришлось сильно наклониться. Не напрасно Нимуя называли локотком. Но теперь, когда ей уже исполнилось 18, и она была адепткой магических искусств, называть ее так могли лишь самые близкие подруги. И только некоторые мужчины. Мужчина, не отрываясь от губ Нимуя, сунул руку в разрез ее платья. Потом все пошло быстро. Они оказались на расстеленном на песке плаще. Платьице Нимуя подвернула повыше талии. Ее бедра крепко охватили бедра мужчины, а руки впились ему в спину. Когда он ее брал, как всегда, слишком нетерпеливо, она стиснула зубы, но быстро нагнала его, сравнялась, подхватила ритм. Опыт и сноровка у нее были. Мужчина издавал смешные звуки. Поверх его плеч Нимуя видела медленно плывущие по небу
кучевые облака фантастических форм. Что-то зазвенело. Так звонит затопленный на дне океана колокол. В ушах зашумело. «Магия», — подумала она, отворачивая голову, чтобы высвободиться из-под щеки и руки лежащего на ней мужчины. На берегу озера, повиснув над его поверхностью, стоял белый единорог, рядом вороная лошадь. А в седле вороной лошади сидела...
«Я же знаю эту легенду», — пронеслось в мозгу Нимуэ. «Я знаю эту сказку. Я была ребенком, маленькой девчушкой, когда слышала ее от деда Посвиста, бродячего сказочника. Ведьмачка Цири со шрамом на щеке, вороная кобыла Кельпи, единорог, страна эльфов».
Движения мужчины, вообще не заметившего появившейся картины, стали резче, издаваемые им звуки смешнее. «Упс!» — сказала девушка, сидевшая на вороной кобыле. «Опять ошибка, не то место, не то время. Вдобавок, если не ошибаюсь, совершенно несвоевременно.
Простите».
Картина поблекла и лопнула, лопнула, как лопается раскрашенное стекло, вдруг разлетелась, распалась на тысячи радужных мерцающих искорок, бликов и мигающих золотинок, а потом исчезла. «Нет!» — крикнула Нимуэ. «Нет, не исчезай! Я не хочу!» Она распрямила колени и хотела высвободиться из-под мужчины, но не могла, он был тяжелее и сильнее ее. Мужчина застонал и икнул.
«Ох, Нимуэ! Ох!»
Нимуэ вскрикнула и впилась ему зубами в плечо. Они лежали на плаще, возбужденные и жаркие. Нимуэ смотрела на берег озера, на шапки, взбитой волнами пены, на наклоненные ветром камыши, на бесцветную, безнадежную пустоту, пустоту, которая осталась от рассеявшейся легенды. По носу адептки бежала слеза.
«Нимуэ, что-то случилось?»
«Случилось». Она прижалась к нему, все еще глядя на озеро. «Молчи. Обними меня и ничего не говори. Молчи». Мужчина высокомерно улыбнулся.
«Я знаю, что с тобой», — сказал он хвастливо. Земля содрогнулась.
Нимуэ печально улыбнулась. «Не только», — ответила она после недолгого молчания. «Не только». Блеск, тьма, следующее место. Следующее место было мрачным, зловещим и отвратительным. Цири инстинктивно сжалась в седле, потрясенная как в буквальном, так и переносном значении этого слова. Потому что подковы Кельпи ударили с разбега во что-то болезненно твердое, плоское и неуступчивое, как камень. После долгого движения в мягком небытии ощущение твердости оказалось настолько неожиданным и неприятным, что кобыла заржала и резко кинулась в бок, выбивая на почве стаккато, от которого зазвенели зубы. Второе потрясение, метафорическое, ей принесло обоняние. Цири застонала и прикрыла руками рот и нос, чувствуя, как глаза моментально заполняются слезами. Вокруг стоял кислый, ядовитый, плотный и липкий смрад, ужасающе удушливый, не поддающийся определению, не похожий ни на один известный ей запах. Это была, в чем она ничуть не сомневалась, вонь разложения, трупная вонь окончательного разложения и распада, вонь гниения и уничтожения, причем создавалось впечатление, что то, что сейчас прекращало свое земное существование, воняло ничуть не лучше и при жизни, даже в период своего расцвета. Цири скукожилась и ее вырвало. Сдержаться она не могла. Кельпи фыркала и трясла головой, сжимала ноздри. Единорог, материализовавшийся рядом с ними, присел на задние ноги, подскочил и брыкнулся. Твердое основание ответило сотрясением и громким отзвуком. Вокруг них стояла ночь. Ночь темная и грязная, окутанная липким и вонючим покровом мрака. Цири подняла глаза, надеясь отыскать звезды, но наверху не было ничего, только бездна, местами подсвеченная нечетким красноватым заревом, словно бы далеким пожаром. «Упс!» — сказала она и скривилась, чувствуя, как на губах оседают кисло-гнилостные испарения.
«Фух! Не то место, не то время! Ни в коем случае не они!»
Единорог фыркнул и кивнул. Его рог описал короткую и крутую дугу. Скрипящая под копытами Кельпи почва была камнем, но камнем странным. Прямо-таки неестественно ровным, интенсивно выделяющим запах гари и грязного пепла. Прошло какое-то время, прежде чем Цири сообразила, что перед глазами у нее не что иное, как дорога, неприятная и нервирующая своей твердостью. Цири направила кобылу на обочину, очерченную чем-то таким, что некогда было деревьями, теперь же лишь отвратительными и голыми скелетами. Трупами, увешанными обрывками тряпок, словно бы действительно остатками сгнивших саванов. Единорог предостерег ее ржанием и ментальным сигналом, но было уже слишком поздно. Сразу же за странной дорогой и иссохшими деревьями начиналась осыпь, а тут же под ней чуть ли не отвесный откос, почти пропасть. Цири вскрикнула, кольнула пятками бока сползающей вниз кобылы. Кельпи рванулась, перемешивая копытами то, из чего состояла осыпь. Это были отбросы. В основном какие-то странные сосуды. Они не крошились под подковами, не хрустели, но лопались отвратительно мягко, клейко, словно огромные рыбьи пузыри. Что-то захлюпало и замигало, поднявшаяся вонь чуть не свалила Цири с седла. Кельпи дико ржала, топтала навал мусора, стараясь выбраться наверх, на дорогу. Цири, задыхаясь от вони, ухватилась за шею кобылы. Удалось. Неприятную вначале твердость странной дороги они встретили с радостью и облегчением. Цири, дрожа, взглянула вниз на осыпь, оканчивающуюся в черной глади озера, заполнявшего дно котловины. Поверхность озера была мертвой и блестящей, так, словно это была не вода, а застывшая смола. За озером, за свалкой, за кучами пепла и отвалами шлака небо краснело далеким заревом пожаров, прорезаемым полосами дымов. Единорог фыркнул. Цири хотела вытереть манжеты слезящиеся глаза, но тут же поняла, что весь рукав покрыт пылью. Пыль покрывала ее бедра, луку седла, гриву и шею кельпи. Вонь удушала.
«Жуть!» — забормотала она. «Отвратность! Мне кажется, вся я липну. Выбираемся отсюда! Выбираемся отсюда, да поскорей, конек!»
Единорог застриг ушами, захрапел.
«Только ты можешь это сделать. Действуй!»
«Я? Сама? Без твоей помощи?»
Единорог кивнул рогом. Цири почесала затылок, вздохнула, прикрыла глаза, сконцентрировалась. Вначале было только недоверие, отчаяние, страх. Но на нее быстро снизошла холодная ясность знания и силы. Она понятия не имела, откуда берутся эти знания и сила, в чем их корни и источник, но знала, что может, что сумеет, если захочет. Она еще раз кинула взгляд на замершее и мертвое озеро, дымящиеся терриконы отбросов, скелеты деревьев, небо, подсвеченное далеким заревом. «Хорошо», — Цири наклонилась и сплюнула, — «что это не мой мир. Очень хорошо». Единорог многозначительно заржал. Она поняла, что он хотел этим сказать. «Если даже и мой», — она вытерла платочком глаза, губы и нос, — «то одновременно и не мой, потому что далекий во времени». Несомненно, удаленный во времени. Ведь это прошлое, либо...» Она осеклась. «Прошлое», — повторила она глухо. «Я глубоко верю, что это прошлое».
Прямо-таки прорвавший тучи ливень, под который они попали в следующем месте, показался им настоящей благодатью. Дождь был теплый и благоуханный. В нем смешались запахи лета, трав, грязи и перегноя. Дождь смывал с них дрянь, очищал, доставляя истинное блаженство и отдохновение. Как всякое чересчур долгое отдохновение, так и это обернулось монотонной, надоедливой и непереносимой нудностью. Вода, которую вначале обмывала, вскоре начала утомительно вымачивать, литься за воротник и опасно охлаждать. Поэтому они постарались поскорее выбраться отсюда, из этого чересчур дождливого места. Потому что оно тоже не было нужным местом и нужным временем. Следующее место было очень теплым, здесь стояла жара, поэтому Цири, Кельпи и Единорог высыхали и исходили паром, словно три кипящих чайника. Они находились на иссушенной солнцем вересковой пустоши на краю леса. Сразу же было видно, что это огромный лес, просто пуща. Густые, дикие и непроходимые дебри. В сердце Цири забилась надежда. Ведь это мог быть и Бракелон, то есть, наконец-то, место знакомое и соответствующее. Они медленно двинулись вдоль опушки. Цири пыталась рассмотреть хоть что-нибудь, что могло бы подсказать, где они в действительности находятся. Единорог похрапывал, высоко поднимал голову и рог, осматривался. Он был неспокоен.
«Думаешь, конек?» — спросила она. «За нами могут гнаться?» Храп, понятный и однозначный даже без телепатии. «Мы еще не сумели убежать достаточно далеко?» То, что он в ответ мысленно передал ей, она не разобрала. «Далеко и близко такие понятия не существуют?» Какая спираль? Она не могла понять, о чем он, но его беспокойство передалось и ей. Жаркое Вересковье не было нужным местом и нужным временем. Это они поняли под вечер, когда жара стала спадать, а на небе над лесом вместо яркой луны взошли две. Одна большая, другая маленькая. Следующим местом оказался берег моря, крутой обрыв, с которого были видны гривастые, разбивающиеся о скалы причудливые волны. Запах моря, ветер, крики крачек, чаек, пересмешников и глупышей. Белой шевелящейся массы, покрывающих выступы обрыва. Море уходило за горизонт, затянутый темными тучами. Внизу, на каменистом пляже, Цири неожиданно обнаружила полузаваленный галькой гигантский рыбий скелет с чудовищно огромным черепом. Зубы, торчавшие в выбеленных временем челюстях, были не меньше 3 пядей длины, а в пасть, казалось, можно въехать на лошади и, спокойно, не задевая за позвоночник, продефилировать под порталами ребер. Существуют ли в ее времени и в ее мире подобные рыбы, Цири не знала. Они проехали по краю обрыва, а чайки и альбатросы совсем не пугались и неохотно уступали им дорогу. Более того, пытались клюнуть и ущипнуть Кельпи и Иураквакса. Цири сразу же поняла, что здесь никогда не видели ни человека, ни лошади, ни единорога. Иураквакс фыркал, тряс головой и рогом, явно беспокоился. Оказалось, не напрасно. Что-то затрещало, совсем как раздираемое надвое полотно. Крачки взлетели, крича и хлопая крыльями. Белое облако на мгновение затянуло все вокруг. Воздух над обрывом неожиданно завибрировал, затуманился, как залитое водой стекло, и лопнул. В трещины влилась тьма, а из тьмы высыпали всадники. Вокруг плеч у них развивались плащи. Красно-амарантово-кармазинный цвет которых напоминал зарево пожара на небе, освещенным блеском заходящего солнца. Дерт Руатхри — красные всадники. Еще не успели утихнуть гомон птиц и тревожное ржание единорога, а Цири уже заворачивала лошадь и посылала ее в галоп. Но воздух разорвался, и с другой стороны, из разрыва, развивая плащами крыльями, вылетели новые конники. Полукруг облавы замыкался, прижимая их к пропасти. Цири крикнула, выхватывая ласточку из ножен. Единорог призвал ее резким сигналом, врезавшимся в мозг, словно игла. На этот раз она поняла сразу. Он указывал дорогу. Прорыв в кольце. Сам же поднялся на дыбы, пронзительно заржал и ринулся на эльфов, грозно выставив рог. «Конек! Спасайся, звездоокая! Не дай себя схватить!» Она прижалась к гриве. Двое эльфов с арканами в руках загородили ей дорогу, попытались накинуть арканы на шею Кельпи. Кобыла ловко отвела голову, ни на миг не замедляя бега. Цири одним взмахом меча рассекла другую петлю, криком подогнала Кельпи. Кобыла мчалась, как вихрь. Но на пятки уже наступали другие всадники. Она слышала их крики, топот копыт, хлопанье плащей. «Что с коньком?» — подумала она. «Что они сделали с ним?» Рассуждать было некогда. Единорог прав, нельзя им позволить снова схватить себя. Необходимо нырнуть в пространство, укрыться, затеряться в лабиринте мест и времен. Она сконцентрировалась, с ужасом ощущая одну лишь пустоту и странный, звонкий, нарастающий шум. «Они пытаются взять меня заклинаниями», — подумала она. «Связать чарами? Глупости. У чар есть предел. Я не позволю им приблизиться ко мне. Быстрей, Кельпи, быстрей!» Вороная кобыла вытянула шею и понеслась, как ветер. Чтобы еще сильнее уменьшить сопротивление воздуха, Цири легла ей на шею. Потом стали совсем тихими, далекими. Кельпи мчалась так, что свистела в ушах. В далеких криках погони послышались нотки ярости. Всадники поняли, что им не справиться, что они никогда не догонят вороной кобылы, летящей без устали легко, мягко и изящно, словно гепард. Цири не оглядывалась, но знала, что за ней гнались долго. До того момента, когда их собственные лошади начали хрипеть и храпеть, спотыкаться и почти до земли опускать ощеренные и покрытые пеной морды. Только тогда они сдались, лишь посылая ей вслед проклятия и бессильные угрозы. Кельпи неслась, как вихрь. Место, в которое она сбежала, было сухим и ветреным.
Резкий воющий ветер быстро осушал слезы. Она была одна. Снова одна, одна как перст. Странник, вечный путник. Моряк, затерявшийся в бескрайних морских просторах, в архипелаге мест и времен. Моряк, потерявший надежду. Ветер свистел и выл, гнал по истрескавшейся земле шары высохших трав. Ветер осушал слезы.
В черепе холодная ясность, в ушах шум, однообразный шум, как в закрученном чреве морской раковины. Мурашки по шее, черное и мягкое ничто. Новое место, другое время. Архипелаг мест.
«Сегодня, — сказала Нимуэ, кутаясь в шубу, — будет хорошая ночь, я чувствую». Кандверамурса не ответила, хотя подобные заверения слышала уже не раз, поскольку не первый вечер они посиживали на террасе. Перед ними пылающее закатом озеро. Позади — магическое зеркало и магический гобелен. С озера, усиленное бегущим по воде эхом, доносилась ругань короля-рыбака. Король-рыбак вообще привык крепким словцом выражать недовольство рыбацкими неудачами. Неудачными засечками, подсечками и так далее. Однако в этот вечер, судя по силе и репертуару ругательств, дело у него шло особенно скверно.
«У времени, — сказала Нимуэ, — нет ни начала, ни конца. Время вроде змея Урабороса, схватившего зубами собственный хвост. В каждом мгновении скрывается вечность. А вечность складывается из мгновений, которые создают ее. В этом архипелаге плавать можно, хоть навигация чрезвычайно затруднена и очень легко заблудиться. Хорошо, чтоб был маяк, дающий свет. Хорошо иметь возможность услышать в тумане призыв. Она на мгновение умолкла. Как кончается интересующая нас легенда? Нам, тебе и мне, кажется, будто мы знаем, как. Но змей Ураборос вцепился зубами в собственный хвост. То, как окончится легенда, решается сейчас, в этот миг. Окончание легенды будет зависеть от того, сможет ли, а если сможет, то когда, затерявшийся в архипелаге мгновений моряк увидеть свет маяка, услышать призыв. С озера донеслись ругань, плеск, скрип весел в уключенных. «Сегодня будет хорошая ночь». Последнее перед летним солнцестоянием. Луна идет на ущерб. Солнце из третьего дома переходит в четвертый, в знак козлорыбы. Самое лучшее время для дивинаций. Вдохновение. Самое лучшее. Соберись, Кандверамурса. Кандверамурса, как и много раз прежде, послушно сконцентрировалась, постепенно погружаясь в состояние, близкое к трансу.
«Поищи ее», — сказала Нимуэ. Она где-то там, среди звезд, среди лунного света, среди различных мест. Она там, одна, ждет помощи. Мы поможем ей, Кандверамурса.
Концентрация. Кулаки на висках. В ушах шум, идущий как бы изнутри морской раковины. Вспышка света. И тут же мягкое и черное ничто. Было место, в котором Цири видела пылающие костры. Прикованные цепями к столбам, женщины дико и пронзительно кричали, умоляя пощадить их. А собравшиеся вокруг люди рычали, смеялись и плясали. Было место, в котором полыхал огнем огромный город. Пламя гудело, с заваливающихся крыш во все стороны летели искры, и черный дым затягивал небо. Было место, где огромные двуногие ящеры дрались, сцепившись друг с другом. Яркая кровь лилась ручьями из-под клыков и когтей. Было место, в котором не было ничего, кроме тьмы, заполненной голосами, шепотами и тревогой. Были и другие места. Но ни одно из них не было тем, которое она искала. Перенос из места в место шел у нее уже так хорошо, что она начала экспериментировать. Одним из немногих мест, которых она не боялась, были теплые вересковые пустоши на опушке дикого леса, над которыми висели две луны. Вызвав в памяти образ этих лун и мысленно твердя, чего именно она хочет добиться, Цири сконцентрировалась, напряглась, погрузилась в ничто. Удалось уже со второй попытки. Ободренная, она решилась на еще более смелый эксперимент. Было ясно, что кроме различных мест она посещала и различные времена.
Об этом говорил Высогота. Говорили эльфы, упоминал единорог. Ведь она смогла, хоть и непреднамеренно, однажды уже сделать это. Когда ее ранили в лицо, она сбежала от преследователей во время. Прыгнула на 4 дня вперед, потом Высогота не мог досчитаться этих дней. Ничего у него не сходилось. Не в этом ли было ее спасение? Прыжок во времени. Она решила попытаться. Пылающий город, к примеру, не мог гореть вечно. А если попасть туда до пожара, либо после него? Она попала точно в самое сердце пожара, опалив себе брови и ресницы и вызвав ужасный переполох среди бегущих из полыхавшего огнем города погорельцев. И тут же сбежала на дружественное Вересковье. «Пожалуй, не стоит так рисковать», — подумала она. «Кто знает, чем это кончится. С местами у меня получается лучше, а значит, будем придерживаться мест. Попытаемся попасть в места знакомые. Такие, которые я помню, и такие, которые вызывают у меня приятные ассоциации». Начала она с храма Мелителли, представив себе ворота, дом, парк, мастерские, общежитие послушниц и адепток, комнату, в которой жила Сьеннифер. Она концентрировалась, прижав кулаки к вискам, вызывая в памяти лица Ненеки, Эорнейт, Катье и Оли II. Ничего не получилось. Она попала на какие-то туманные и кишащие москитами болота, заполненные посвистом черепах и громким кваканьем лягушек. Попробовала поочередно, не с лучшим результатом, Каар Морхен, острова Скеллиге, банк в Горсвелине, в котором работал Фабио Сакс. Отказалась от Цинтры. Знала, что город захвачен нильфгаардцами. Вместо этого попыталась попасть в Вызиму, город, в котором она и Йеннифер когда-то производили закупки. А Арениус Кранц, ученый, алхимик, астроном и астролог, ерзал на жестком стульчике, прильнув глазом к окуляру телескопа. Комета первой величины и мощности, которую можно было почти неделю видеть на небе, заслуживала того, чтобы ее наблюдать и исследовать. Такая комета, Арениус Кранц знал, с огненным красным хвостом обычно предвещает большие войны, пожары и резню. Сейчас, правда, комета малость припозднилась, поскольку война с Нильфгаардом шла уже полным ходом, а пожары и резню можно было предсказать вслепую и безошибочно, поскольку без них не обходилось ни дня. Отлично зная движение небесных сфер, Арениус Кранц все же надеялся высчитать, когда, через сколько лет или столетий, комета появится вновь, предвещая очередную войну, которой, если знать, можно подготовиться лучше, чем к теперешней. Астроном встал, помассировал ягодицы и пошел облегчить мочевой пузырь. С террасы через балюстраду. Он всегда отливал с террасы прямо на клумбу пионов, начхав на замечание экономки. До дворовой уборной было далеко, терять время на пустое хождение, во-первых, не пристало ученому, а во-вторых, бросать работу и ходить далеко по нужде значит растерять ценные мысли, а уж этого-то ни один уважающий себя ученый позволить себе не мог. А Арениус Кранц себя уважал. Он встал у балюстрады, расстегнул штаны, глядя на отражающиеся в воде озера огнивы зимы. Облегченно вздохнул, возвел очи горе к звездам и подумал при этом.
Звезды и созвездия, зимняя дева, семь кос, жбан. Если верить некоторым теориям, никакие это не мерцающие огоньки, а миры, иные миры, миры, от которых нас отделяет время и пространство. Я глубоко убежден, что когда-нибудь станут возможны путешествия к этим иным мирам, в эти иные времена и пространства. Да, наверняка когда-нибудь такое станется возможным, отыщется способ. Но для этого потребуется совершенно новый образ мыслей, новая животворящая идея, разорвущая, сдерживающая ныне жесткий корсет, именуемый рациональным познанием. «Ах», — думал он, подпрыгивая, — «если б это случилось, если б озарило, если б напасть на след, всего лишь одна неповторимая оказия».
Внизу под террасой что-то сверкнуло, ночная тьма разорвалась, из блеска появилась лошадь с седоком, девушкой. «Добрый вечер», — вежливо поздоровалась девушка. «Простите, если не вовремя. Нельзя ли узнать, что это за место и какое это время?» А Арениус Кранц сглотнул, открыл рот и забормотал. «Место!» — терпеливо и четко повторила девушка-наездница.
Время.
Лошадь фыркнула, девушка вздохнула. «Ну что ж, вероятно, я снова не туда попала, не то место, не то время. Но ответь мне, человек, хотя бы одним понятным словечком. Ведь не могла же я попасть в мир, в котором люди утратили способность к членораздельной речи». «Одно словечко». «Да чтоб тебя удар хватил, болван!» — сказала девушка. И исчезла вместе с лошадью.
Арениус Кранц закрыл рот. Немного постоял у балюстрады, вглядываясь в ночь, в озеро и отражающиеся в нем далекие огнивы зимы. Потом застегнул штаны и вернулся к телескопу. Комета быстро обегала небо. Ее следовало наблюдать, не упускать из поля зрения стекла и глаза. Следить, пока она не исчезнет в просторах космоса. Это был шанс, а ученому нельзя упускать шансы.
«А может, попытаться по-другому», — подумала она, глядя на две луны над Вересковьем, у которых теперь был вид серпов, одного поменьше, другого побольше и не столь серповидного. «Может, не воображать себе места и лица, а крепко захотеть? Крепко, очень крепко, изо всех сил. Почему б не попробовать? Геральт. Я хочу к Геральту. Я очень-очень хочу к Геральту».
«Надо же!» — закричала она. «Славно вляпалась, чтоб тебе провалиться!»
Кэльпи, бухая клубами пара из ноздрей и переступая зарывшимися в снег ногами, подтвердила, что думает так же. Метель свистела и выла, слепила. Острые иголочки снега кололи щеки и руки. Мороз прошивал насквозь, хватал суставы, будто волк. Цири дрожала, сутулилась и прятала шею за тонкой и вовсе не спасающей от холода преградой поднятого воротника. Слева и справа вздымались величественные громады скал. Серые каменные монументы, вершины которых скрывались где-то высоко во мгле и метели. На дне котловины ревела быстрая вспучившаяся река, густая от снега и обломков льдин. Кругом было белым-бело и холодно. «Вот и все, на что я способна», — подумала Цири, чувствуя, как у нее замерзает в носу. «Вот и вся моя сила. Хороша ж из меня, владычица миров, ничего не скажешь. Хотела попасть к Геральту, а попала в самую сердцевину какой-то затраханной глухомани, зимы и метели. Ну, Кэльпи, давай, двигай, не то окостенеешь». Она ухватилась за поводья ничего не чувствующими от холода пальцами. «Вперед, вперед, вороная! Я знаю, это вовсе не то место, какое надо. Сейчас я вытащу нас отсюда, сейчас мы вернемся на наше теплое Вересковье. Но мне надо сосредоточиться, это требует времени. Поэтому двигай, ну, вперед!»
Кэльпи пыхнула паром из ноздрей. Метель завывала, снег прилипал к лицу, таял на ресницах. Морозная вьюга выла и свистела.
«Гляньте!» — заорала Ангулема, стараясь перекричать вихрь. «Гляньте туда, там следы! Кто-то там проехал!»
«Что?» Геральт сдвинул шарф, которым обмотал голову, чтобы не отморозить уши. «Что ты сказала, Ангулема?»
«Следы! Следы лошади!»
«Откуда здесь лошадь?»
Кагиру тоже приходилось кричать, метель усиливалась. Река Сансритура, казалось, шумела и гудела все сильней.
«Откуда бы тут взяться лошади? Смотрите сами!»
«Действительно!»
— бросил вампир, единственный, кто явно не окоченел, поскольку, совершенно очевидно, был маловосприимчив и к низким, и к высоким температурам.
«Следы! Но лошадиные ли?»
«Лошадь исключается!»
Кагыр сильно потер щеки и нос.
«Лошадь на безлюде, нет! Следы наверняка оставило какое-то дикое животное, скорее всего, муфлон!» «Сам ты муфлон!» — взвизгнула Ангулема. «Если я сказала лошадь, значит лошадь!»
Мильва, как обычно, предпочла практику теории. Соскочила с седла, наклонилась, сдвинула на затылок лисий колпак.
«Девчонка права!»
— вынесла она приговор минуту спустя.
«Это лошадь! Пожалуй, даже подкованная, но сказать трудно. Метель заметает следы. Поехали туда, вон в то ущелье». «Ха!» — Ангулема захлопала в ладоши. «Я знала! Кто-то здесь живет, неподалеку. Поехали по следам, может, попадем в какую-нибудь то халупу. Может, нам позволят обогреться? Может, угостят?»
«Несомненно», — усмехнулся Кагыр. «Скорее всего, бельтом из арбалета».
«Умнее будет придерживаться плана и реки», —
огласил решение всезнающий Регис.
Тогда нет опасности заблудиться. А в пойме Сенсритуры должна быть трапперская фактория. Там нас угостят с гораздо большей вероятностью.
— Геральт, что скажешь?
Ведьмак молчал, не отрывая глаз от кружащихся в снежном вихре снежинок. — Едем по следам, — наконец решил он.
— Вообще-то...
— начал вампир, но Геральт не дал ему договорить.
— По следам копыт, вперед!
Они подогнали лошадей, но далеко не уехали. Зашли в ущелье не больше, чем на четверть стаи.
— Конец,
— отметила Ангулема, глядя на гладкий и девственно чистый снег.
— Было, нету, прямо как в эльфьем цирке.
— Что теперь, ведьмак? — Кагыр повернулся в седле.
— Следы кончились, замело их.
— Их не замело, — возразила Мильва. — Сюда в яр метель не доходит.
— Тогда что же с лошадью?
Лучница пожала плечами, ссутулилась в седле, втянув голову в плечи.
— Куда подевалась лошадь? — не сдавался Кагыр.
— Исчезла? Улетела? А может, нам просто померещилось? — Геральт, что скажешь?
Метель завыла над ущельем, замела, запуржила снегом.
— Почему? — спросил вампир. — Ты велел ехать по этим следам, Геральт.
— Не знаю, — признался ведьмак после недолгого молчания. — Что-то... Я что-то почувствовал. Что-то меня подтолкнуло, неважно что. Ты был прав, Редис. Возвращаемся к Сенсритуре и будем держаться реки, не отходя от нее и не тыркаясь в стороны. Это может скверно кончиться. Если верить Рейнарту, настоящая зима и отвратительная погода ждут нас лишь на перевале Мальхиур. Когда доберемся туда, нам надо быть в полной силе. Не стойте так, возвращаемся.
Не выяснив, что произошло с таинственной лошадью...
«А что тут выяснять?» — горько бросил ведьмак. «Замело следы, вот и все. Впрочем, может, это и верно, муфлон?»
Мильва посмотрела на него странно, но от комментариев воздержалась. Когда вернулись к реке, следов уже не было. Их замело, засыпало мокрым снегом. В свинцово-сером потоке Сенсритуры густо плыла шуга, крутились и вертелись осколки льдин.
«Я вам кое-что скажу», — проговорила Ангулема. «Но обещайте, что не станете смеяться».
Они обернулись. В натянутой на уши шерстяной шапке с помпоном, покрасневшими от холода щеками и носом, одетая в бесформенный кожух, девушка выглядела забавно. Не дать не взять толстый кобальт.
«Я вам кое-что скажу относительно этих следов. Когда я была у соловья в Ганзе, то болтали, будто зимой на перевалах гоняет на зачарованном сивом коне король гор, владыка ледовых демонов. Повстречаться с ним — верная смерть. Что скажешь, Геральт? Возможно ли, чтобы...»
«Все», — отрезал он. «Все возможно. В путь, команда. Нас ждет перевал Мальхиур».
Снегопад усиливался, колол все сильнее, ветер дул, буран свистел и выл голосами ледовых демонов.